православие и инославие. На основании всего вышесказанного можно установить, как определяется отношение православия к другим христианским исповеданиям. Прежде всего, православие сознает себя истинную церковью, находящейся в обладании полноты и чистоты церковной истины в Духе Святом. Отсюда вытекает основное его отношение ко всем другим исповеданиям, как отколовшимся непосредственно или посредственно от церковного единства. Оно может стремиться лишь к одному – оправославить весь христианский мир так, чтобы все исповедания влились в единое русло вселенского православия. Это не есть дух прозелитизма или империализма, это есть сама логика вещей, ибо истина едина, и она не может мерить себя полуистинами. И это не означает и горделивого надмения, потому что хранение истины вверяется не по заслугам, но по избранию. И история избранного народа, так же как и православие, достаточно показывает, как малодостойны его могут быть эти хранители. Но истина неумолима и непреклонна, и она не терпит компромиссов. Однако, как же понимается это оправославление всего христианского мира? Есть ли это прежде всего вступление в определенную церковную организацию, завоевание церковного империализма, как это с неизбежностью оказывается для церкви римско-католической? Но в православии даже и нет такой единой церковной организации, к которой можно было бы присоединиться, ибо оно представляет систему автокефальных поместных церквей, находящихся в связи между собою. Разумеется, единичные присоединения к православию через вступление в одну из поместных церквей всегда бывали и бывают, но этим не решается вопрос о взаимоотношении церковных общин или исповеданий. Последний мог бы быть решен лишь через то, что эти общины, сохраняя свои исторические, национальные и местные черты, через приближение к православию в учении и жизни оказывались бы способны вступить в единство Вселенской Церкви в качестве одной из автономных или автокефальных церквей. Это внешнее присоединение к православию предполагает, конечно, и наличие внутреннего к тому движения. Основанием же для такого движения является то, что все церковные общины, как бы далеко они ни разошлись на своем церковном пути, сохраняют в себе значительную часть вселенского предания и, следовательно, причастности к православию. Все они имеют зерно православия, и этот дух православия, живущий во Вселенской Церкви, в очах Божиих более явен, чем в очах человеческих. Прежде всего уже потому, что все христиане, прошедшие святое крещение, суть христиане, следовательно, православные, ибо православие содержит в себе и широкий внешний круг, как бы двор церковный, и узкий круг, храм и святая святых. И православие стремится не подчинить, но вразумить. Вразумляет же, помимо прямых человеческих усилий, Дух Божий, живущий в Церкви. В этом пункте существует коренное различие между римским католичеством и вселенским православием. Для первого присоединение есть прежде всего подчинение власти Папы, простирающейся на весь христианский мир, все творение. Для православия же совсем не существует вопроса о внешнем подчинении, а если и возникает, то либо при разрешении вопроса о каноническом устройстве, вновь вступающей во вселенское единство общины, либо вследствие властолюбивых притязаний какой-либо поместной церкви, чему немало было примеров в истории. Поэтому идеал соединения церквей, как он предносится современному человечеству, вполне осуществляется этим вступлением их в православие, в том именно случае, когда оно совершается не на минимуме, но на максимуме общественного достояния. Выделение абстрактного минимума, относительно которого согласны все церковные общества, конечно, не способно привести к единению, хотя и может составить первый шаг на этом пути. И только взаимное сближение их между собою в вероучении и жизни в максимальной степени способно привести христианский мир к действительному единению. Но этот максимум и есть православие. Он не может быть какой-то компромиссной амальгамой, своего рода религиозным эсперанто. Еще менее он может быть безразличием ко всем догматическим вопросам. Он может быть и чем-то новым в истории Церкви, хотя бы уже потому, что в таком случае вся предыдущая жизнь Церкви оказалась бы ошибкой, недоразумением, небытием. Православие есть внутренний путь и внутренняя необходимость для Вселенской Церкви на пути к единению, ибо только в нем, как в истине, находят для себя ответ, удовлетворение и завершение отдельное вопрошание и недоразумение всех христианских исповеданий. Православие вовсе не есть вероисповедание, как одно из вероисповеданий. Таковым делает его история, вследствие разделения. Оно есть сама Церковь в истине своей. Даже можно прибавить, что, становясь лишь вероисповеданием, оно не проявляет себя во всей вселенской силе и славе своей, скрывается как бы в катакомбах. И этот процесс восстановления вселенского православия сам собою совершается неудержимо в мире на наших глазах, по мере того, как прекращается стремление к секстантскому обособлению, и в меру того, как вселенский дух торжествует над сектантским фарисеизмом, это делается совсем не в силу прозелитизма православия, которого в нем вообще нет, и для которого в современном историческом православии, может быть, и не нашлось бы достаточных сил. Не люди, а Дух Божий, может быть, даже вопреки человеческой немощи и ограниченности, ведет народы к православию. В самом деле, что является основным явлением духовной жизни современного христианского мира? Стремление к Вселенской Церкви, к всеобщему единению. Но это единение может быть осуществляемо лишь на двух путях – православной соборности и авторитарной властности католической церковной монархии. Однако можно уверенно сказать, что каковы бы ни были отдельные успехи и завоевания католицизма в настоящем или в ближайшем будущем, которые к тому же среди малокультурных народов Востока объясняются не только религиозными мотивами, но и культурным превосходством католичества. Однако можно сказать, что покорение христианского мира папизму есть задача в наше время совершенно безнадежная. Она могла бы стать осуществимой только как явление духовной реакции и упадка. Мир не станет католическим. И наоборот, можно наблюдать, что католичество как папизм оказывается все более изолированным в христианском мире. Это стало особенно наглядным после Лозаннской конференции и энциклики Папы Пия XI. Однако даже само католичество вовсе не есть только папизм, и вообще им не исчерпывается. Скорее можно сказать наоборот, что Ватиканская монархия есть как бы раковина или внешняя оболочка, под которой живет церковное тело. И как ни глубоко проникли в это тело яды этатизма, юридизма, вообще папизма, особенно в новейшее время, но живой организм Церкви неизменно вырабатывает и противоядие. И в самом католичестве, наряду с торжествующим папизмом, пока, конечно, это торжество не сменится в истории новыми поражениями, подпочвенно живет иное соборное сознание Вселенской Церкви, которая, естественно, стремится к иному, внутреннему единству. Об этом свидетельствует прежде всего вся живая святость, присутствующая в католичестве, конечно, не в силу попизма, но несмотря на него, а иногда и вопреки ему. Об этом свидетельствуют чисто религиозные движения в католичестве, как литургическое среди бенедиктинцев и униональное.